Недозволенные семейные радости. Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть ли не доходной статьей, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный. Так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпраксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.
«Нутка, нутка, сударка, смотри на меня! Тяжела?» — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу.
Но в голосе ее не слышалось укоризны, а напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым хорошим времечком. Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.
«То-то! Еще вчера, смотрю, поджимаешься ты. Ходит, хвостом вертит. Словно и путевая. Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь. Я на 5 верст вперед ваши девичьи штуки вижу. Ветром, что ли, надуло? С которых пор, признавайся, сказывай».
Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки, имеется ли на примете бабушка-повитушка, знает ли Порфирий Владимирович об ожидающей его радости? Бережет ли себя Евпраксеюшка? Не поднимает ли чего тяжелого? И так далее. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уже 5-й месяц, что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет, что Порфирию Владимировичу, хотя и было докладовано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от Бога, и он, Царь Небесный, сам обо всем промыслит, что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.
«Однако, оглашенные вы, как я на вас посмотрю!» Тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания. «Придется, видно, мне самой в это дело взойти. Надка, 5-й месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет. Да ты хоть бы улитке глупая показалась». «И то собиралась, да барин улитушку-то не очень». «Вздор, сударыня, вздор! Там провинилась ли, нет ли улитка перед барином? Это само собой. А тут этакой случай. А он напади. Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться».
Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор даже на старости лет ей приходится тяготы носить. Но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала.
«Ну, сударка, теперь только распоясывайся. Любо было кататься, попробуй-ка саночки повозить. Попробуй, попробуй. Я вот 3 сынов да дочку вырастила, да 5 детей маленькими схоронила, я знаю. Вот они где у нас, мужчинки-то сидят», — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку. И вдруг ее словно озарило.
«Батюшки, да никак еще под постный день. Постой, погоди, сосчитаю».
Начали по пальцам считать. Сочли раз, другой, третий. Выходило именно как раз под постный день.
«Ну так-так, это святой-то человек. Уже погоди, подразню его. Молитвенник-то наш. В какую рюху попал? Подразню. Не я буду, если не подразню», — шутила старушка.
Действительно, в тот же день за вечерним чаем Арина Петровна в присутствии Евпраксеюшки подшучивала над Иудушкой.
«С
смиренник-то наш. Хе, смотри, какую штуку удрал. Уж и взаправду, не ветром ли крали-то твоей надуло? Ну, брат, удивил».
Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но, убедившись, что Арина Петровна говорит по-родственному, всей душой, и сам мало-помалу повеселел.
«Проказница вы, маменька, право, проказница!» — шутил и он в свою очередь. Но, впрочем, по своему обыкновению отнесся к предмету семейного разговора уклончиво. «Чего, проказница? Серьезно об этом переговорить надо? Ведь это какое дело-то? Тайна тут. Вот я тебе что скажу. Хоть и не настоящим манером, а все-таки. Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить. Ты как думаешь, здесь, что ли, ей рожать велишь? Али в город повезешь?»
«Не знаю я, маменька. Ничего я, душенька, не знаю», — уклонялся Порфирий Владимирович.
«Проказница вы, право, проказница!» «Ну так постой же, сударка, уже мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем. И как, и что, все подробно определим. И то ведь эти мужчинки, им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся, наша сестра, за них, как знает».
Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпроксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у нее разгорелись, и глаза как-то по-юношески заблестели.
«Ведь это, сударка, как бы ты думала? Ведь это божественное!» — настаивала она. «Потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером. Только ты у меня смотри, ежели да под постный день... Боже, тебя сохрани! Засмею тебя и со свету сгною!»
Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или маринковой мазью живот потереть. Потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать.
И все выходило именно как раз на постный день.
Евпроксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.
«Мне что ж, — говорила она, — мое дело, как они хотят. Коли, ежели барин прикажет, может ли наша сестра против их приказаньев идти?»
«Ну, ну, тихоня, не лебези хвостом, — шутила Арина Петровна.
— Сама чай!»
Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не приминула повествовать о них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимировичем, ездила на перекладной в Москву, чтобы Дубровинского аукциона не упустить. Да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась. И так далее, и так далее. Все роды были чем-нибудь замечательны. Одни только достались легко. Это были роды Иудушки.
«Просто даже вот ни настолько тягости не чувствовала», — говорила она. «Сижу, бывало, и думаю, господи, да неужто я тяжела?» И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать. И уж сама не знаю, как вдруг разрешилась. Самый это легкий для меня сын был. Самый-самый легкий.
Потом начались рассказы про дворовых девок. Скольких она сама заставала, скольких выслеживала при помощи доверенных лиц и преимущественно у Литушки. Старческая память с изумительной отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрагивавшим какую-то живую струну. Это была своего рода билетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и месте погребения Овидия, и вдруг вместо того читает «Вот мчится тройка удалая». Развязки нехитрых романов девичьей обычно бывали очень строгие и даже бесчеловечные. Виновную выдавали замуж в дальнюю деревню непременно за мужика-вдовца с большим семейством. Виновного разжаловали в скотники или отдавали в солдаты. Но воспоминания об этих развязках как-то стерлись. Память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна. А самый процесс сослеживания амурной интриги так и мелькал до сих пор перед глазами словно живой. Да и не мудрено. Этот процесс во времена оны велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того, чтобы сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет «Продолжение впредь». «Немало я такие с ними мучения приняла», — повествовала Арина Петровна. «Иная до последней минуты перемогается, лебезит, все надеется обмануть. Ну, да меня, голубушка, не перехитришь. Я сама на этих делах зубы съела», — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то. Наконец следовали рассказы из области беременностей, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей. Так, например, у папеньки Петра Ивановича, дряхлого 70-летнего старика, тоже сударка была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было по высшим соображениям эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже ради каких-то политических соображений беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет сударки открыть. «И как бы ты думала, почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили. Спит голубчик у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем. Да шепотком, да на цыпочках». Сама я собственными руками и рот-то ей зажимала, чтобы не кричала, и белье-то собственными руками убирала. А сынок-то ее прихорошенький, здоровенький такой родился. И того села на извозчика, да в воспитательный спровадила. Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул. «Ну, сестра». Была и еще политическая беременность. С сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись. Прискакала, как угорелая в Головлева, «Спасай, сестра!» Но мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала. Честь честью ее приняла, утешила, успокоила, да под видом гощения... Так это дело кругленько обделало, что муж и в могилу ушел, ничего не знал. Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпроксеюшка старалась не проронить ни слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной, волшебной сказки. Что же касается Даулитушки, то она, как соучастница большей части рассказываемого, только углами губ причмокивала. Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить, да над своим братом покомандовать. И все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, а нет, ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве. Была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство. Но в то же время страдала какой-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить. Но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого улитка и жаловалась, и языком язвила.
но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что улитка — девка злая. Сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту помани ее только пальцем. Она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор, пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию. В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимирович свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом, неизвестно. Но во всяком случае, когда Порфирий Владимирович собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям у Литушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве. Но барин сплетни выслушал благосклонно, а на улитку взглянул все-таки холодно и прежние ее заслуги не помнил. Обманутая в расчетах и обиженная, улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимирович из ненависти к братцу Порфирию Владимировичу охотно принял ее и даже сделал экономкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимирович сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и по грибам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела кое-какие контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила сосвету. Но улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимирович испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимирович понял, что в таком положении дела улитушка представляет неоцененный клад, и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимировичу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то что брешался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимирович не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет распоряжения. Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делалось известными в Головлеве. Так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки. За эту услугу Порфирий Владимирович подарил улитушке шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась улитушка с высоты величия в преисподнюю, и на этот раз казалось так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем. В виде особенной милости за то, что она за братцем в последние минуты ходила, Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся по упразднении крепостного права заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что когда Порфирий Владимирович облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к бариновой сударке на поклон и поцеловала ее в плечико. И вдруг В ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытую и заброшенную, ей опять посчастливилось. Евпроксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится золотой человек, и поманили его пальцем. Правда, не сам барин поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпроксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимирович. И барин не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз с тем же самоваром в руках она встретила его в коридоре и еще издали закричала: «Барин, посторонись, ожгу!» Призванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кабенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула: «Садись-ка, садись! Нечего штуки фигуры выкидывать! Царь всех нас ровными сделал! Садись!» То и она села. Сначала смирнехонько, а потом и язык распустила. Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, Улитушка состояла в Головлевском доме в качестве аптекарши и лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчишников, рожков и в особенности клестиров. Ставила она клестиры и старому барину Владимиру Михайловичу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым барчукам, всем до единого, и сохранила об этом самое благодарное воспоминание. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле. Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к доброму сыну, и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще название. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпроксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых сударка по временам шибко олела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпроксеюшка вареница малинового, Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла. «Только в дом принесут, а я уж и слышу, что ее принесли. Так вот благим матом и кричу: „Вон, вон ее проклятую несите!“ А после, как выпросталась, и опять ничего, и опять полюбила. Принесет Евпроксеньюшка икорки закусить. Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит: «А вот с икоркой у меня случай был. Так именно диковинный. Я в ту пору, с месяц ли, с два ли, я только что замуж вышла, и вдруг так ли мне этой икры захотелось? Вынь да положь. Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем. Только и говорю я своему благоверному, что, мол, это Владимир Михайлович значит, что я все икру ем. А он этак улыбнулся и говорит: „Да ведь ты, мой друг, тяжела“. И точно, ровно через 9 месяцев после того я и выпросталась. Степку балбеса родила». Порфирий Владимирович, между тем, продолжал с прежней загадочностью относиться к беременности Евпроксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их излияниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпроксеюшкину комнату. «Ступай-ка, молодец», — весело говорила Арина Петровна. «Ты свое дело сделал. Теперь наше женское дело наступило. На нашей улице праздник». Иудушка смиренно удалялся, и хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостиво, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожит и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятельстве. Если бы этого участия не было, Бог знает, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело при одном воспоминании, о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, он надеялся, что беда пройдет без огласки и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено. Расчеты Порфирия Владимировича, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а не в долге за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притом без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпроксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что благодаря вмешательству Арины Петровны дело зашло слишком далеко и было у всех на знати. На усердие Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренне взроптал на свое одиночество. В первый раз смутно понял, что окружающие люди не просто пешки, годные только на то, чтобы морочить их. «И чтоб ей стоило крошечку погодить», — сетовал он втихомолку на милого друга маменьку. «Устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько, и Христос бы с ней. Пришло время умирать, делать нечего. Жалко старушку, да коли так Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы все. Все против воли Божией бессильно. Пожила старушка, попользовалась. И сама барыней век прожила, и детей господами оставила. Пожила и будет». И по обыкновению суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно. И как ведь скончалось-то? Именно только праведники такой кончины удостаиваются. Лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду. Без болезни, без смуты. Так, вздохнула. Смотрим, а ее уж и нет. Ах, маменька, маменька. И улыбочка на лице, и румянчик, и ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла. Аде. И вдруг в самом разгаре жалостливых слов опять словно кольнет его. Опять эта пакость. Тьфу, тьфу, тьфу! Ну что бы стоило маменьке крошечку повременить? И всего-то с месяц, а может быть и меньше осталось. Так вот... «На, поди!» Некоторое время пробовал было он и на вопросы Улитушки также отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой. «Не знаю. Ничего я не знаю». Но к Улитушке, как к бабе наглой и при том же почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами. «Я, что ли, знаю? Я, что ли, кузов-то строила?» На первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбодея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбодеяния окончательно рухнули для него. Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминучая, почти осязаемая. Она преследовала его ежеминутно, и что хуже всего – парализовало его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтобы смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь спрятаться за непререкаемость законов высшего произволения и по обыкновению делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе с человеческой головы не падающим, и легенду о здании на песце строимом. Но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уже казалось вполне обеспеченным, вдруг, словно из-за угла, вырывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы, это слово было «прелюбодеяние». И обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел. И вот, когда после тщетных попыток забыть и убить, делалось наконец ясным, что он пойман, на него нападала тоска. Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит. Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенные границ пространства, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслие. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, и скони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обеды и прочее. Все это он, по обычаю, отбыл как следует, и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми, и перед провидением. Но прелюбодеяние... Это что же такое? Ведь это обличение целой жизни. Это обнаружение ее внутренней лжи. Хотя и прежде его разумели кляузником, положим, даже кровопивцем. Но во всей этой людской молве было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: «Докажи». И вдруг теперь прелюбодей. Прелюбодей уличенный, несомненный. Он даже мер никаких, по милости Арины Петровны, ах, маменька, маменька, не принял, даже солгать не успел. Да еще и под постный день. Тьфу-тьфу, тьфу. В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутано было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос: пойдет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пустомыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды? Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустоутробия, в Евпроксеюшке мало-помалу совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по-видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимировича смотрела как на барина, к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла, нечто вроде того, что у нее есть дело свое, в котором она сама большая, и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось. Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпроксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-годливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэтому Евпроксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде заступы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянную тоскливую смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтобы указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять. Но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. «Да, оно придет оттуда», — отзывалось во всех сердечных ее тайниках. «Оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена, как простая наймитка, и который каким-то чудом сделался отцом и властелином ее ребенка». Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть и даже непременно перешло бы в ненависть, если бы не находило для себя отвлечения в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься. Но вот Арина Петровна сначала удалилась в погорелку, а, наконец, и совсем угасла. Евпроксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в которую погрузился Головлевский дом, нарушалась только шуршанием, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичьей и опять изо всех углов так и ползет. Тишина. Тишина мертвая, наполняющее существо суеверную, соднящую тоской. А так как Евпроксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала была она приласкаться к Порфирию Владимировичу. Но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились все больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки у Литушки и ввела в Головлевский дом новый элемент сплетен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки. Улитушка поняла, что Порфирий Владимирович трусит, и что в этой пустоутробной и изолгавшейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирович не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаление, что он держит Евпроксеюшку лишь потому, что благодаря ей домашний обиход идет не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей беде. В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпроксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело докладывала барину. То придет пожаловаться на безрассудное распоряжение домашнюю провизией. «Что это, барин, как у вас добра много выходит? Давеча пошла я на погреб за солониной. Думаю, давно ли другую катку зачили? Смотрю, ан ее там куска с два ли, с три ли на донышке лежит». «Неужто?» — уставлялся в нее глазами Иудушка. «Кабы не видела сама своими глазами, не поверила бы. Даже удивительно, куда этакая прорва идет. Масло, круп, огурцов, всего. У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают, таковские, а у нас все с маслом, да все с чухонским». «Неужто?» — почти пугался Порфирий Владимирович. «То придет и невзначай о барском белье доложит. Вы бы, баринушка, остановили Евпроксеюшку-то. Конечно, дело ее, девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья. Целая вороха она этого белья извела на простыни да на пеленке, а белье-то все тонкое. Порфирий Владимирович только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах.
«Известно, младенца своего жалеет», — продолжает Улитушка медоточивым голосом. «Думает и не весть, что случилось. Принц народится. А между прочим, мог бы он, младенец-то, и на пасконных простынках уснуть, в ихнем звании».
Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку.
«А что я вас хотела, баринушка, спросить?» — начинала она. «Как вы насчет младенца-то располагаете? Сынком, что ли, своим его сделаете или, по примеру прочих, в воспитательный?»
Но Порфирий Владимирович в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что Улитушка умолкала. И вот посреди закипавшей со всех сторон ненависти все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного плачущего раба Божия должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в Головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих рабов Божиих, населяющих Вселенную. 7:00 вечера. Порфирий Владимирович успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая циферными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна, подаренная ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем на зубок 100 рублей ассигнациями, не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного. Всего 800 рублей ассигнациями. Положим, что капитал и небольшой, праздно мыслит Иудушка. А все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился. Сам взял. Свое, кровное, дедушкой подаренное. Ах, маменька, маменька, как это вы, друг мой, так, очертя голову, действовали?
Увы, Порфирий Владимирович уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпроксеюшки и нежданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли. Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу, и Иудушке в конце концов удалось-таки с помощью неимоверных усилий утопить представление о беде в бездне праздных слов. Нельзя сказать, чтобы он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая излюбленная формула. «Ничего не знаю, ничего не позволяю и ничего не разрешаю», к которой он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпроксеюшку и даже не называл ее по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что, та все еще больна?» Словом сказать, оказался настолько сильным, что даже Улитушка, которая в школе крепостного права довольно-таки поднаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, совершенно нельзя. Головлевский дом погружен во тьму. Только в кабинете у барина, да еще в дальней боковушке у Евпроксеюшки мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая щелканием на счетах да шуршанием карандаша, которым Порфирий Владимирович делает на бумаге циферные выкладки. И вдруг среди общего безмолвия в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон. Иудушка вздрагивает, губы его моментально трясутся. Карандаш делает неподлежащий штрих.
121 рубль до 12 рублей 10 копеек», — шепчет Порфирий Владимирович, усиливаясь заглушить неприятное впечатление, произведенное стоном. Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются, наконец, беспокойными. Работа становится настолько неудобной, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать. Но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается. «Ах ты, никак и лампадку перед иконой, утоли моя печали, засветить позабыли», — мелькает у него в голове. Но вот послышались в коридоре чьи-то ускоренные тревожные шаги. Порфирий Владимирович поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был при всей форме. Так что, когда дверь распахнулась и Улитушка вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками. «Как бы Евпроксеюшка-то у нас Богу душу не отдала!» — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояние Иудушки. Но Порфирий Владимирович даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Что рукой-то дрыгаете? Плоха, говорю, Евпроксеюшка. Того и гляди, помрет!» — грубо настаивала Улитушка. На сей раз Иудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, такое елейное, как будто он только что в созерцании божества отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его. «Хоть и грех по молитве бронить, но как человек не могу не попенять. Сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою», — сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны. «Ну, что еще там такое у вас?» «Чему больше быть? Евпроксеюшка мучится, разродиться не может. Точно в первый раз слышите? Ах, вы хоть бы взглянули!» «Что же смотреть? Доктор я, что ли? Совет, что ли, дать могу?» «Да и не знаю я. Никаких я ваших дел не знаю. Знаю, что в доме больная есть. А чем больна? И от чего больна? Об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал. Вот за батюшкой послать, или больная трудна, это я присоветовать могу. Пошлете за батюшкой, вместе помолитесь, лампадочки у образов засветите. А после мы с батюшкой чайку попьем». Порфирий Владимирович был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно. Словно говорил: «А, ну-тка, опровергни теперь меня». Даже Улитушка не нашлась в виду этого благодушия. «Пришли бы, взглянули бы», — повторила она в другой раз. «Не приду, потому что ходить незачем. Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел. За 5 верст нужно по делу идти, за 5 верст пойду. За 10 верст нужно, и за 10 верст пойду. И морозец на дворе, и метелица, а я все иду да иду. Потому знаю, дело есть, нельзя не идти». Улитушке думалось, что она спит, и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует. «Вот за попом послать — это так. Это дельно будет. Молитва, ты знаешь ли, что об молитве-то в Писании сказано? Молитва — недугующих исцеление. Вот что сказано. Так ты так и распорядись. Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе, а я в это же время помолюсь. Вы там, в образной помолитесь, а я здесь, у себя, в кабинете. У Бога милости попрошу. Общими силами вы там, я тут. Смотришь, ан молитва-то и дошла».
Послали за батюшкой, но прежде, нежели он успел прийти, Евпраксеюшка в терзаниях и муках уже разрешилась. Порфирий Владимирович мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь послышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела Улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье.
«На-тка те! Погляди-тка те!» — возгласила она торжественным голосом, поднося ребенка к самому лицу Порфирия Владимировича.
Иудушку на мгновение словно бы поколебало. Даже корпус его пошатнулся вперед, и в глазах блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновение, потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону.
«Нет, нет, я боюсь их, не люблю. Ступай, ступай!» — лепетал он, выражая всем лицом своим бесконечную годливость.
«Да вы хоть бы спросили, мальчик или девочка?» — увещевала его Улитушка.
«Нет, нет, и незачем. И не мое это дело. Ваши это дела, а я не знаю. Ничего я не знаю, и знать мне не нужно. Уйди от меня, ради Христа, уйди!»
Опять сонное видение и опять сатана. Улитушку даже взорвало.
«А я вот возьму, да и на диван вам брошу. Нянчитесь с ним!» — пригрозила она.
Но Иудушка был не такой человек, которого можно было пронять. В то время, когда Улитушка произносила свою угрозу, он уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками. Очевидно, он просил Бога простить всем, и тем, и живеденьем, и неведеньем, и тем, и же словом, и делом, и помышлением. А за себя благодарил, что он не тать и не мздоимец, и не прелюбодей, и что Бог по милости своей укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал от умиления. Так что Улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла. Вот одного Володьку Бог взял, другого Володьку дал. Как-то совсем не кстати сорвалось у него с мысли, но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил: «Тьфу-тьфу-тьфу». Пришел батюшка, попел и покадил. Иудушка слышал, как дьячок тянул: «Заступница усердная!» И сам разохотился, подтянул дьячку. Опять прибежала Улитушка, крикнула в дверь:
«Владимиром назвали!»
Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею аберрацией мысли, тоже напомнившей о погибшем Володьке, умилило Иудушку. Он увидел в этом божеское произволение и на этот раз, уже не оплевываясь, сказал самому себе: «Вот и слава Богу! Одного Володьку Бог взял, другого дал. Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь. Он Бог-то возьмет, да в другом месте, старицей вознаградит». Наконец доложили, что самовар подан, и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирович окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой в ожидании Порфирия Владимировича. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона. Но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всеночные бдения. А сверх того, каждое первое число служится молебен, и что все это доставляет причту не менее 100 рублей в год дохода. Кроме того, ему небезызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежована, и что Иудушка, не раз проезжая мимо Поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!»
Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля страха иудейска, который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимировичем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать, и когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей провидения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума. Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся.
«Мжится на дворе ныне», — начал батюшка, — «по народным приметам, в коих, впрочем, частицу и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует».
«А может быть и мороз. Мы загадываем про оттепель, а Бог возьмет да морозцу пошлет», — возразил Иудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор.
«Это точно, что человек нередко в мечтании своем стремится недосягаемое достигнуть и к недоступному доступ найти, а вследствие того или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает. А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что Бог пошлет. Пошлет Бог тепла, мы теплу будем рады. Пошлет Бог морозцу, и морозцу милости просим. Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся, вот и тепленько нам будет».
«Справедливо.
Многие нынче любят кругом да около ходить, и то не так, и другое не по-ихнему, а третье вот этак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и в других не похвалю. Высокоумие это. Вот я какой взгляд на такие попытки имею».
«И это справедливо».
«Мы все здесь странники. Я так на себя и смотрю. Вот чайку попить, закусить что-нибудь легонькое — это нам дозволено. Потому Бог нам тело и прочие части дал. Этого и правительство нам не воспрещает. Кушать — кушайте, а язык за зубами держите».
«И опять-таки вполне справедливо», — крякнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана.
«Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтобы испытывать неизвестное, а для того, чтобы воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум, укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть. Вот тогда я поступаю правильно, потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может».
«А больше все-таки вера», — слегка поправил батюшка.
«Вера сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится, блуждает, а между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты. Все это ум изобретает и открывает. Но надобно, чтобы все было согласно, с верою, на пользу, а не на вред».
«И против этого возразить ничего не могу».
«Я, батя, книжку одну читал. Так там именно сказано: услугами ума, ежели он и верою направляется,
отнюдь не следует пренебрегать, ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое оттого произошло, что дьявол в образе змея рассуждение человеческое затмил.
Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь.
Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают, и все через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет, вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького. А в особенности, ежели женский пол, как тут без ума уберечись? А коли, ежели у меня есть ум, я взял конфарки или маслица, там потер, в другом месте подсыпал, смотришь, искушение-то с меня как рукой сняло.
Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка. Но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и безо всякого резона сказал:
«Вот у меня на дворе куры. Суетятся по случаю солнцеворота, бегают, мечутся, места нигде сыскать не могут».
«И все от того, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающих ума нет. Птица — это что такое? Ни у ней горя, ни заботушки, летает себе. Вот давеча смотрю в окно, копаются воробьи носами в навозе. И будет с них. А человеку этого мало».
«Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает».
«В иных случаях это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает, тогда птицам подражать нужно. Вот Богу молиться, стихи сочинять».
Порфирий Владимирович умолк. Он был болтлив по природе, и в сущности у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствования по этому предмету.
«Птицам ум не нужен», — наконец сказал он, — «потому что у них соблазнов нет». Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное. Ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а, следовательно, нет и вдовства. Ни перед Богом, ни перед начальством они в ответе не состоят. Один у них начальник — петух.
«Петух, петух, это так точно. Он у них вроде как султан турецкий».
«А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет. А потому ему и ума много нужно. И самому, чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?»
«Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить».
«Это если буквально понимать. А можно и не истреблять око, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например, и в паре, и нельзя сказать, чтоб хил. Ну и прислуга у меня женская есть, а мне и горюшка мало. Знаю, что без прислуги нельзя, ну и держу. И мужскую прислугу держу, и женскую, всякую. Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закусочки распорядиться. Ну и Христос с ней. Она свое дело делает, я свое. Вот мы и поживаем».
Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза,
Батюшка тоже со своей стороны смотреть старался в глаза Иудушке, но, к счастью, между ними стояла свечка, так что они могли в волю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи. «А притом я и так еще рассуждаю. Ежели с прислугой в короткие отношения войти, непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрязги да непорядки, перекоры да грубости. Ты слово, а она два. А я от этого устраняюсь».
У батюшки даже в глазах зарябило. До того пристально он смотрел на Иудушку. Потому и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес:
«А ежели при этом еще так поступать, как другие, вот как соседушка мой, господин Анпетов, например, или другой соседушка, господин Утробин, так и до греха недалеко. Вон у господина Утробина никак с 6 человек этой пакости во дворе копается. А я этого не хочу. Я говорю так: коли Бог у меня моего ангела-хранителя отнял, стало быть, так его святой воле угодно, чтобы я вдовцом был. А ежели я, по милости Божьей, вдовец, то, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?»
«Тяжко, сударь».
«Сам знаю, что тяжко, и все-таки исполняю. Кто говорит «тяжко», а я говорю: чем тяжче, тем лучше, только бы Бог укрепил. Не всем сладенького да легонького надо, кому-нибудь и для Бога потрудиться. Здесь себя сократишь, там получишь. Здесь трудом это называется, а там заслугой зовется. Справедливо ли я говорю?»
«Ну уж на что же справедливее?»
«Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга большая, а другая малая. А ты как бы думал?»
«Как же возможно? Большая ли заслуга или малая?»
«Так вот, оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно, не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял, ну и насчет соблазнов этих вел себя осторожно, так и совесть у того человека завсегда покойна будет, и ничего к нему не пристанет, никакая грязь. А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует. Плюнуть на них — и вся недолга».
«В сих случаях христианские правила прощения преимущественнее рекомендуют».
«Ну, или простить. Я всегда так и делаю. Коли меня кто осуждает, я его прощу, да еще Богу за него помолюсь. И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла. Да и мне хорошо. Помолился, да и забыл».
«Ну вот это правильно. Ничто так не облегчает души, как молитва. И скорби, и гнев, и даже болезнь. Все от нее, как тьма ночная, от солнца бежит».
«Ну вот и слава Богу. И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была. И осуждать меньше будут, потому что не за что. Вот хоть бы мы посидели, поговорили, побеседовали. Кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем до Богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем. Так ли, батюшка?»
Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул в знак окончания собеседования. Батюшка со своей стороны тоже поднялся и занес было руку для благословения.
Но Порфирий Владимирович, введя особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих.
«Так Владимиром батюшка назвали», — сказал он, печально качая головой в сторону Евпроксеюшкиной комнаты.
«В честь святаго и равноапостольного князя Владимира, сударь».
«Ну и слава Богу! Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума не в защите. Оттого и впадают они в прелюбодеяние».
Весь следующий день Порфирий Владимирович не выходил из кабинета и молился, прося себе у Бога вразумления. На третий день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по-праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением. На губах играла блаженная улыбка. Глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе. Кончик носа, вследствие молитвенного угобожения, слегка покраснел. Он молча выпил свои 3 стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, и в то же время и улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за сим, дело не его, а Богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство.
«Вот я и Богу помолился», — начал Порфирий Владимирович и в знак покорности его святой воле опустил голову и развел руками.
«И распрекрасное дело», — ответила улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза.
Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую уперши в подбородок. Но по лицу ее так и светились искорки смеха. Порфирий Владимирович слегка покачал головой в знак христианской укоризны.
«Небось, Бог милости прислал», — продолжала улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника.
«Все-то ты кощунствуешь», — не выдержал Иудушка. «Сколько раз я и лаской, и шуткой старался тебя от этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя язык, ехидный!»
«Ничего я, кажется, обыкновенно, коли Богу помолились, значит, Бог милости прислал».
«То-то вот кажется. А ты не все, что тебе кажется, зря болтай. Иной раз и помолчать умей. Я об деле, а она кажется».
Улитушка только переступила с ноги на ногу вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирович имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно.
«Ну так слушай же ты меня», — начал Иудушка. «Молился я Богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходит, что как-никак, а надо нам Володьку пристроить».
«Известно, надо пристроить, ни щенок в болото не бросишь».
«Стой, погоди, дай мне слово сказать, язва ты, язва. Ну, так вот я и говорю, как-никак, а надо Володьку пристроить. Первое дело — Евпроксеюшку пожалеть нужно, а второе дело — и его человеком сделать».
Порфирий Владимирович взглянул на улитушку, вероятно, ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает. Но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически.
«Мне, что ли, в воспитательный-то вести?» — спросила она, смотря на него в упор.
«Ах! Ах!» — вступился Иудушка. «Уж ты и решила, Таранта Егоровна!
«Ах, улитка, улитка, все-то у тебя на уме прыг да шмыг. Все бы тебе поболтать да поигазить. А почему, ты знаешь, может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так, другое что-нибудь для Володьки придумал?»
«Что ж, и другое что, и в этом худого нет».
«Вот я и говорю. Хоть с одной стороны и жалко Володьку, а с другой стороны, коли рассудить да поразмыслить, ан выходит, что дома его держать нам не приходится».
«Известное дело, что люди скажут? Скажут, откуда, мол, в Головлевском доме чужой мальчишечка появился?»
«И это да еще и то. Пользы для него никакой дома не будет. Мать молода, баловать будет. Я старый, хотя и сбоку припека, а за верную службу матери туда же, пожалуй. Нет-нет, да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого? А тут за тем да за сем, да и слез бабьих, да крику не оберешься. Ну и махнешь рукой. Так ли?»
«Справедливо это. Надоест».
«А мне хочется, чтобы все у нас хорошохонько было. Чтобы из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И Богу слуга, и царю подданный. Коли, ежели Бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел, косить там, пахать, дрова рубить, всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал, науку. Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают.
Из воспитательного-то прямо генералами делают».
«Генералами, не генералами, а все-таки. Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет. А воспитывают их там отлично. Это уж я и сам знаю. Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки. Словом, все.
Чего лучше для незаконных?»
«А ежели он и в деревню в питомцы попадет? Что ж, и Христос с ним. К трудам приучаться с младенчества будет. А ведь труд — та же молитва. Вот мы настоящим манером молимся. Встанем перед образом, крестное знамение творим. И ежели наша молитва угодна Богу, то Он подает нам за нее. А мужичок тот трудится. Иной и рад бы настоящим манером помолиться. Да ему вряд ли и в праздник поспеть. А Бог все-таки видит его труды, за труды ему подает, как нам, за молитву. Не всем в палатах жить, да по балам прыгать. Надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей матушкой походить, да похолить ее. А счастье-то, еще бабушка надвое сказала, где оно? Иной и в палатах, и в неженье живет. Да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, хлебца с кваском покушает, а на душе-то у него рай. Так, что ли, я говорю?
Чего лучше, как рай на душе?
Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для вас крытенькую, лошадочек парочку прикажу заложить. А дорога у нас теперь гладкая, ровная, ни ухабов, ни выбоин, кати да покатывай. Только ты у меня смотри, чтобы все честь честью было. По-моему, по-головлевски, как я люблю. Сосочка, чтобы чистенькая, рожочек, рубашоночек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев, чтобы всего было вдоволь. Бери, командуй. Они дадут, так меня старого за бока бери, мне жалуйся. А в Москву приедешь, на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку требуй. «Ах, Володька, Володька, вот грех какой случился. И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего. Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить».
Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами в знак умной молитвы. Но это не мешало ему из-под лобья взглядывать на улитушку и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее.
«Ты что, сказать что-нибудь хочешь?» — спросил он ее. «Ничего, я... Известно, мол, будет благодарить, коли благодетели в своих сыщет».
«Ах ты, дурная, дурная! Да разве мы без билета его туда отдадим? А ты билетец возьми. По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем. Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем и тут как тут. Пожалуйте молодца нашего Володьку-проказника назад. С билетцем-то мы его со дна морского выудим. Так ли я говорю?»
Но улитушка ничего не ответила на вопрос, только язвительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Порфирий Владимирович не выдержал.
«Язва ты, язва!» — сказал он. «Дьявол в тебе сидит! Черт! Тьфу-тьфу-тьфу!» «Ну, будет. Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтоб Евпроксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. Воспитательный-то знаешь?»
«Важивала», — однословно ответила улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.
«А важивала, так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы, и выходы, все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его, да начальников низенько попроси. Вот так».
Порфирий Владимирович встал и поклонился, коснувшись рукой земли.
«Чтоб ему хорошо там было. Не как-нибудь, а настоящим бы манером. Да билетец, билетец-то выправь, не забудь. По билету мы его после везде отыщем. А на расходы я тебе 2 25-рублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все знаю. И там сунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить. Ах, те грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим. Вот и Володька наш, кажется, велик ли, и всего-то с ноготок. А поди-ка! «Сколько уж денег стоит?»
Сказавши это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился улитушке, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приблудной семьи было устроено самым простым способом. На другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и бреду, Порфирий Владимирович стоял перед окном в столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вот она поднялась на горку, поравнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. Иудушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул.
«Вот, батя, намеднись про оттепель говорил», — сказал он самому себе. — «Ан бог-то морозцу вместо оттепели послал. Морозцу, да еще какого! Так-то и всегда с нами бывает. Мечтаем мы, воздушные замки строим, умствуем, думаем, и Бога самого перемудрить. А Бог возьмет да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит».